Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 10 июля. Как обычно в это время, я, Александр Ананьев, профессиональный неофит, задаю свои вопросы неофиты тем замечательным людям, которые приходят в студию радио «Вера» на Андреевской набережной. И поскольку послезавтра, 12 июля, один из самых любимых праздников, День Петра и Павла, сегодня мы поговорим именно об этих двух главных, в скобках знак вопроса, самых значимых, в скобках знак вопроса, первоверховных, никакого знака вопроса, но подчеркнуто слово, потому что не совсем понятно, что значит первоверховных, апостолах Петра и Павла. А для разговора на эту тему я пригласил, и огромное счастье, что он согласился, дорогого друга, замечательного священника, пастыря, богослова, клирика Александра Невского храма города Балашиха, протоиерея Игоря Гагарина. Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
Да, вы сегодня появились в нашей светлой студии, осветив и без того светлые ее стены фразой «Петр и Павел час убавил». Чем несколько смутили неофитский пыл ведущего? Это народное, связанное с тем, что это же самые длинные дни.
Да нет, ну тут как раз-то все понятно. Это народная пословица, которая к духовности никакого отношения не имеет. Здесь это просто с 22 июня у нас начинает день сокращаться, и 12 июля уже день примерно на час становится короче. Вот и говорят в народе, что Петр и Павел час убавил, день
взяли,
стал
настроение
короче.
Испортили. Потому что, ну, все равно же есть какое-то, знаете, такое внутреннее ощущение, что вот, лето начинается, оно вот-вот начнется, еще так много можно успеть. Все, час убавил уже. Середина лета. Привет, приехали. Что ты успел за это время?
Час это там еще достаточно много осталось светлых дней.
За час, знаете, как можно нагрешить? Надолго хватит. Сегодня поговорим об апостолах Петре и Павле, и начну я вот с какого вопроса. Самое главное. Это, ну вот, самое первоверховное, значит, самое главное. Действительно ли Петр и Павел – самые главные апостолы?
Ну, когда мы с вами читаем Евангелие, то неоднократно встречаемся с тем, что когда Господь обращается к своим ученикам, то от имени всех отвечает Петр. Он был, видимо, всеми окружающими его друзьями, 12 апостолами, воспринимался именно как, ну, лидер среди них, как возглавляющий. Он был старше всех, судя по всему, он был старше всех, как говорят толкователи, по возрасту, и поэтому Господь очень часто именно к нему обращается, обращаясь в его лице и ко всем остальным. И мы с вами помним, что когда уже перед Вознесением своим, когда после Воскресения Господь обращается к Петру, я думаю, мы сегодня к этому эпизоду обязательно должны вернуться, и говорит: «Паси агнцев моих». Ну, мы, с одной стороны, говорим, что вот это призвание пасти стадо Христово, пасти агнцев Христовых обращено к Петру. С другой стороны, мы, православные, убеждены, что в лице Петра это обращено ко всем апостолам. Но все-таки сказано это конкретно именно Петру. Уже само это подчеркивает то, что он, ну, является как бы председателем вот этого собрания апостолов.
На том лишь основании, что он самый старший. Почему я спрашиваю? Меня, знаете, всегда что смущает? Это же необразованный рыбак.
Да, все остальные такие же были. Вот в чем дело.
Ну, апостол Павел нет.
Но Павел, там другая история. Павел, он вообще не был. Вообще-то, вот смотрите, мы говорим, что Петр первоверховный, да, и Евангелие дает для этого все основания нам считать. А вот с Павлом вопрос гораздо сложнее. Потому что пока, когда Павел проповедовал, его не то что первоверховным, Его даже апостолам многие отказывались считать. Ведь проповедь Павла была настолько, так много нового, так глубоко понял Павел смысл того, что принес на землю Христос, и так горячо он это проповедовал, что очень многие люди, даже среди христиан, среди тех, кто уже уверовал во Христа, были не готовы к этому, и многие воспринимали в штыки то, что говорил Павел. И один из аргументов, каким они пытались Павла как-то остановить: а кто ты вообще такой? Ты же даже не апостол. Потому что апостол — это не просто какое-то почетное звание, это конкретное призвание. И вот 12 апостолов, да, тут все понятно, их назначил сам Господь, сам он их избрал, сам их назначил. А тебя кто назначил? Ты никогда в жизни живого Спасителя не видел.
Самовыдвиженец.
Да, и ты вдруг говоришь апостол, а он это подчеркивает во многих своих посланиях: Павел, избранный апостол и так далее. Да, действительно, Павел ни разу в жизни не встречался с Христом при его земной жизни, но мы все с вами знаем хорошо, и сегодня, может быть, об этом повторим, какая яркая, поразительная встреча произошла у него по дороге в Дамаск, и как ему открылся Христос в этой встрече, и Павел был убежден, что вот эта встреча, в этой встрече ему Христос открылся в не меньшей степени, чем он открылся тем, кто был рядом с ним в дни его земной жизни. И после этого Павел неоднократно, общение его с Христом продолжалось, и Павел был убежден, что он не сам, а что именно Христос послал его проповедовать. Но это мало ли кто что может, да, о себе заявлять, делами подтвердить. Так вот, Павел подтвердил делами. Мы можем смело сказать, что в деле распространения Евангелия Павел сделал, без преувеличения, гораздо больше, чем все 12 апостолов вместе взятые.
Я сейчас понял, что одного часа с вами на эту тему будет мало. А так много о чем надо поговорить, дорогой отец Игорь. Прежде чем мы поговорим об этой встрече со Христом, как вы сказали, апостола Павла, хотя мне кажется, что все-таки это был не Христос, а Святой Дух. Я всегда был уверен, что это был Он, по крайней мере, судя по описанию, яркий свет, вот это вот ослепление, вот этот вот голос.
Ведь он же сам и говорит: я Христос, которого ты гонишь. Тут уже никаких сомнений нет, что это именно Христос. Христос совершенно не обязательно должен являться людям в том виде, вот телесном виде, в котором они его знали в дни его земной жизни. Потому что когда мы говорим о вознесении Господнем, да, вот некоторые люди наивно представляют, что вот Иисус Христос, когда вознесся на небеса, то вот он прям вот как вот был с руками, с ногами, со всеми телесными нашими органами, вот он улетел в какое-то конкретное место, и где-то там в конкретном этом месте пребывает. В то же время святые отцы говорят, что вознесение означает его отныне везде присутствие, потому что небеса – это не то, что там наверху голубое, по которому облака плывут.
На высоте 12 тысяч метров.
Да, небеса – это духовный мир, невидимый духовный мир, который пребывает везде и всюду, и в нашем сердце, в том числе и в нас. Он пронизывает всю Вселенную, этот мир. И это иной мир. Но этот мир находится тоже везде и всюду. И именно вознесение на небеса Христа, оно и означало, что с этого момента он пребывает не в конкретном месте, как пребывал, когда был в теле, что если он был в Иерусалиме, значит, его не было в Назарете в этот момент, а что отныне он пребывает везде и всюду и является людям. А как он может явиться людям? Самым различным образом. Вот Павлу он явился как яркий свет. Но этот яркий свет, это был именно Иисус Христос. Он так себя и называет: «Я Христос, которого ты гонишь».
В целом, я вот сейчас смотрю стараюсь смотреть сверху на тему нами сегодня обсуждаемую, я понимаю одну очень важную штуку. я понял впервые. А вся эта история с апостолами неправильная. Она явное свидетельство того, что в Священном Писании каждое слово правда. Почему я так думаю? Потому что если бы Священное Писание кто-то сочинял, он бы сочинил логичнее. Он бы сочинил, ну, предсказуемее. Сделать так, чтобы один из первоверховных апостолов никогда не видел Христа, нелогично. Сделать так, чтобы один из первоверховных апостолов отрекся от Христа, нелогично. Сделать так, чтобы церковь была основана на необразованном рыбаке, и именно он стал камнем, на котором будут воздвигнуты стены храма, стены церкви, нелогично. Там все нелогично, там все неправильно. Это невозможно было сочинить, если бы ты сочинял, ты бы сочинил, ну, понятнее.
Конечно, и самое невозможное из всего, это что Бога распяли, что воплотившие Бога распяли на кресте, унизили, да. Оплевали, и это то, о чем и говорит потом позже Павел, юродство проповеди, то есть юродство в сумасшествии, что проповедь, которая выглядит чем-то совершенно противоречащим здравому смыслу, логике какой-то, но вот именно в этом ее и сила. Что это, да, вы правы, это как раз подтверждает, что этому можно верить только потому, что это правда.
Иначе и быть не может.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин. Я Александр Ананьев. Накануне дня апостолов Петра и Павла говорим об этих первоверховных, главных, самых значимых апостолах. И сейчас я хочу поговорить о моменте призвания обоих. В целом, это же не их решение стать апостолами. Скажем так, решение креститься у меня, это было мое решение. Я к нему шел, я хотел, я потом решал, я потом решил, я потом пришел, я поговорил. Ну, то есть это была череда моих как-то решений. Осознанных. На взрослых человек так всегда и происходит. А они ничего не решали. Христос пришел, протянул руку и сказал: «Ты пойдем со мной». А второй шел по дороге, а его тут накрыло, ослепило, ошарашило, обескуражило, обезножило. И Христос говорит: «Ты пойдем со мной». Правильно ли я понимаю, что это не их заслуга?
Ну, тут надо будет ответ мой разделить на две части. Первое — это насчет вас, я скажу несколько слов. Вот. Вы знаете, мне близка точка зрения, которую очень часто мы слышим у различных духовных писателей, святых отцов, о том, что никто никогда не приходит сам. Приходит только тот, кого позовет Господь. В церковь вы пришли помолиться, вы не сами пришли. Вы пришли, потому что Господь вас позвал. И это же относится к крещению. Нам может казаться, что это я там своими размышлениями, или кто-то на меня повлиял, и книжка какая-то. Все это так и есть. Мы тоже участвуем в этом. И если я читаю какую-то книгу, и эта книга вдруг меня всколыхнула, и я понял, что надо что-то резко изменить в моей жизни, то я себе говорю: вот эту книжку дал тебе сейчас Господь. Она не случайно оказалась в твоих руках. Каким же образом Господь нас ведет к себе через книги, через встречи с людьми, через фильм какой-то, я не знаю, через наши собственные события, которые в нашей жизни. Но я убежден, что никто из нас никогда не приходит к Господу сам. Другое дело, что вы говорите, никакой заслуги нету. Но я бы сказал так, что далеко не всегда человека зовет Господь, а человек на этот призыв откликается. Вот такое бывает. Ну, пример из Евангелия самый простой. Богатый юноша. Помните, как Господь сказал ему: раздай все, продай имение, следуй за мной. Он предложил ему тоже следовать, тоже присоединиться к его ученикам. Юноша ушел и больше не появлялся.
По поводу этого эпизода я на 200% уверен в том, что Христос знает, что он так не поступит. И юноше надо было это услышать, чтобы понять вообще, кто он вообще во всей этой истории, в этой парадигме отношений. Он его не звал, он ему показал просто, кто ты.
Ну, это мы уже можем как-то с вами предполагать. И имеем право это делать, и я думаю, что это здорово, что вы так видите. Но, тем не менее, если все-таки мы будем говорить об евангельском тексте, там этого нету. Там просто сказано, что следуй за мной, приходи и следуй за мной, взяв крест. Юноша ушел. Да, Господь знает, ну, понятно. Понятно, что Господь все знает и все видит, но тем не менее, я думаю, и этот эпизод нам тоже показывает, что не всегда человек откликается на призыв. Призыв все-таки был. Знал или не знал, там, но призыв был, и он не откликнулся. А вот Петр и Павел откликнулись. И, ну, вот, знаете, вы говорите о призвании, мне так интересно. О Павле можно я скажу это отдельно? То, что хочется сказать, потому что это не всегда люди понимают. Вот мне не раз приходилось слышать о том, что Павел до того, как он был призван Господом, даже не Павел, а Савл, он с этим именем звучит там, да, вот, Савл и Павел, когда его призвал Христос, это два совершенно разных человека. Вот, и это всегда потрясающе, что вот вы смотрите, как меняет вера человека. Кто был до этого Савл? Жестокий гонитель, беспощадный, жестокий. И вот он уверовал, и теперь он самый горячий проповедник. Он любит Христа так, как вот, ну, наверное, мало кто в истории его любил. Как изменился человек? А мне всегда хочется, что ничего не изменился. Вот он каким был, таким и остался. Поменялся вектор, поменялось направление. Вот Павел, Саул, Павел, это один из тех людей, которые, ну, мне кажется, это самые удивительные люди, их не так много на земле, которые, когда что-то примут, во что-то поверят, что-то считают истинным, они идут до конца и сметают все на своем пути. Концентрируют все силы своей души на том, вот, что они считают правильным. И, вы знаете, у меня вот такой образ сейчас, когда я ехал, как раз размышлял, о чем говорить, вспомнился, я помню, в детстве еще школьником был мальчик один у нас в школе, принес такую большую линзу здоровенную. И вот он на переменке, мы сидим на скамеечке, а он эту линзу берет, а день был солнечный, уже конец учебного года, май, вот он, и вот он эту линзу направляет там на скамейку, там что-то, и она сразу, мы знаем, да, что бывает, там загорает, выжигает там какие-то рисунки. Мы даем ему, говорю, дай-ка листочек бумажки, даем листочек бумажки, вот он направляет, листочек вспыхивает, тут же загорается. Иногда он такой хулиганец, если бы мальчик на кого-то наведет, он сразу, ой-ой-ой, отскакиваешь, уже маленький ожог на руке. И вот думал, ну, тогда я-то не думал, а сейчас уже позже думаешь, какой прекрасный образ. Ведь на самом деле, что зажигает этот листок бумаги и делает ожог? Солнечные лучи. Так вот они, эти солнечные лучи вокруг меня. Вот они на меня изливаются, эти солнечные лучи. Ничего, ничего не загорается, ничто, никакого ожога нет, потому что они рассеяны. Но стоит собрать вот эти лучи в один пучок, и происходит удивительное, загорается все, на что они направляются. Вот мне думается, что вот так же и человек, вот он имеет множество, лучи можно сравнить с духовными, душевными силами человека, и что они у нас у всех есть, они куда-то ведут, но умение собрать их воедино целое, это редко-редко кому такой дар дан. Вот Павел именно из этих людей, вот он собирает забирает все, и там загорается все на свете, что на его пути попадается. И когда он искренне верил, а он искренне верил, что Христос принес, он его Христом не называл, понятно, что Иисус из Назарета принес нечто вредное. Это был человек, который с молодых ногтей был воспитан в традициях иудейства, был фарисеем, он был... Он жил буквально вот верой отцов, и он был учеником Гамалиила, выдающегося учителя своего времени, и он узнает, что появилось некое учение, которое ставит под сомнение истинность всего того, во что он верит, а он верит в это предан этому горячо. Ну, тут надо уничтожать этих людей. Тут он вспоминает, конечно, как любой ветхозаветный израильтянин Илью, какой, как он был порой, ну, великий пророк, но он был беспощаден к тем, потому что он понимал, что значит гибель народу. Если Павел, Савл тогда еще уверен, что силы народа, жизнеспособность народа, самое драгоценное, что есть в народе израильском, это закон Моисея, это все те традиции, которые сложились, это, ну, то, чем живет церковь, и тут появилось какой-то кто-то, кто это пытается разрушить, выжигать это все огнем. И он действует, потому, и он искренне уверен, что он прав. И вот он встречает Христа, и он понимает, что он не прав, что на самом деле все совсем по-другому, что и тут вот эта же энергия, эта же сила, но теперь направляется совсем в другую сторону, и те, кто вчера его одобрял, вот какой молодец, там, как он молодец, правильных там давить надо этих христиан, тогда их, правда, еще так не называли, вот, а теперь они не могут понять, он горячее всех его проповедует. И вот это, наверное, вот такое свойство человека, свойство, вот чему хочется всегда поучиться у Павла, такой доброй завистью завидуешь ему в этом отношении, что умение быть целиком преданным тому делу, которое ты считаешь истинным. Не сворачивать ни влево, ни вправо, а вот действительно, если уж ты считаешь,
что это истинно, это на 180 градусов.
Ну и вот, ну, то есть, действительно, вот такие люди, они такие люди, вы знаете, я вот сейчас, может, совсем нам не в тему говорить, я всегда сравниваю Павла в этом отношении с Марией Египетской. Вот тут как раз это очень похожий случай. Да, а потому что там тоже, с одной стороны, говорят, вот какая была блудница, развратница, а потом стала такая святая, а все объясняется просто. Вот в житии Марии Египетской есть такие слова, что я в юные годы пришла к выводу, что смысл жизни в наслаждениях. И она говорит, что тогда, если в этом смысл жизни, то есть она была не просто блудницей, потому что там как-то слабая была, не могла устоять, бывают такие, которые вроде бы не хотели бы на него, она была сознательной, она понимала, что это правильно, что блуд – это... Главная цель, да, чем вот пока живешь, надо взять от жизни все. И когда ей открылась бездна и вот, греха, и когда она поняла, как это отвратительно и мерзко в глазах Божьих, то она разворачивается и с этой же силой, настойчивостью, горячностью идет в противоположном направлении. Вы знаете, мне тут вспомнилась одна притча, недавно читал, мне очень понравилась, которая... Встречается один очень благочестивый, верующий, мудрый человек с одним в деревне, жил один беспутный, разгильдяй такой, ну, нехороший человек, и вел себя очень безобразно, богохульствовал. Вот, он встречается к нему и говорит, знаешь, как я тебе завидую? Он говорит, а почему, отец, завидуешь? Ты что, так же хочешь, что ли? Говорит, нет, говорит, просто когда ты обратишься к Богу, все твои минусы зачтутся тебе в плюсы. Вот, мне кажется, что, да, если бы не было бы Мария Египетская блудница до того, как она стала тем, кем она стала, то, может быть, ее житие не так бы сильно нас убеждало. Если бы не был Павел до этого Савлом, гонителем, может быть, его проповедь не была бы такой бы горячей, какой она стала. Видимо, человек, когда он в одну сторону идти гораздо более интенсивно, чем все остальные, то пока он идет в неправильном направлении, он может очень много бед принести. горести и скорбей. И таких мы в истории знаем тоже людей, их называют пассионарными порой, да, таких людей. Вот. Но если этот человек развернется и ему будет указан, ему откроется путь истины, то, конечно, этот человек сделает столько, ну, Павел, можно сказать, без преувеличения, это просто чудо, ведь он практически один разнес весть в течение своей жизни множество стран, множество народов приняли благую весть, и церковь перестала быть. Если сначала церковь начиналась христианская, ну, что-то кучка евреев, которые поверили, в отличие от большинства своих соотечественников, поверили, что Иисус есть действительно Христос, Мессия, а про язычников там вообще и говорить пока еще не приходилось особенно, были исключительные случаи, но это было единичное. И Павел, благодаря которому появились общины и в Коринфе, и в Македонии, и в Риме, и везде, ну, просто потрясающе, что он сделал.
Я никогда не смотрел на апостолов первоверховных и Марию Египетскую заодно, а вот с этого угла, с которого предлагаете взглянуть на них вы, дорогой отец Игорь. Получается, что вы призываете не бояться греха, ибо мне очень понравился образ маятника. Чем сильнее ты качнешься влево, тем сильнее ты потом качнешься вправо. И фактически вы едва ли не призываете к этому. Это провокационный вопрос, на который я предлагаю вам подумать и ответить через минуту полезной информации на радио «Вера». Умеем мы подвесить интригу. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору. Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, отвечает сегодня на вопросы неофита, связанные с апостолами Петром и Павлом. Я Александр Ананьев, восхищенный тонким, очень мудрым и правильным сравнением отца Игоря, вот жизненного пути двух этих апостолов и Марии Египетской, и вообще, наверное, многих, если не всех, с качанием маятника. Если маятник ни вправо, ни влево стоит четко на серединке, от него ожидать того, что он качнется в сторону света, не стоит. Но чтобы качнуться в сторону света, надо сначала как следует, до упора, всем на удивление и на осуждение, качнуться влево, так сказать, в темную сторону, в сторону греха. Отсюда вывод провокационный. Я вот хочу, чтобы отец Игорь его как-то прокомментировал. Получается, надо грешить. Чем больше ты грешишь, тем большего, в общем-то, тем на большее ты способен.
Ну, да, было бы, наверное, странно, если бы я это сказал.
Да, вот. Да, да.
Я просто хочу сказать, что, ну, во-первых, не всегда так. Сразу скажем, у нас есть немало святых, которые с детства были правы, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, в их жизни никакого нет такого момента, чтобы они там как-то грешили, они прямо как встали на путь к совершенству с младенчества, так этим путем и шли. Вот. Ну, а потом, вы знаете, если я буду так вот рассуждать, вот сейчас я погрешу как следует, потом тем более я смогу больше достигнуть, то здесь уже, конечно, будет лицемерие, потому что ведь те два даже примера, которые я привел, вот тот период, который позже эти люди считали греховным, в тот момент они не считали, что они грешат. Это были люди очень честные перед самими собой. Мария не была, вот вы знаете, вот даже если блуд брать, да, вот есть люди, которые блудят, и говоришь, ты же понимаешь, что ты нехорошо делаешь. Он говорит, да, нехорошо, но ничего с собой поделать не могу. Это один вариант. Мария бы сказала, хорошо делаю, потому что правильно, потому что все к этому стремятся, все этого хотят, и было бы частично права, потому что очень много хотят. Но все связывают, вот как-то боятся это делать открыто. А я поняла, что в этом смысл жизни, и делаю это сознательно, вот. Поэтому в тот момент она не воспринимала это как грех. Павел был абсолютно, еще Саул был абсолютно убежден, что он делает святое дело. дело, что он борется за чистоту своей веры. Поэтому тут самое главное, наверное, быть честным перед самим собой и быть... Потому что вот я думаю, что если человек заблуждается и делает что-то, что потом выясняется было неправильно, но он искренне был уверен в том, что это правильно, то мне думается, что Господь милостью будет такому человеку, потому что человек не обманывал саму себя. Да, он ошибался, да, он шел не по правильному пути. И, может быть, вот как раз от такого человека, который идет неправильным путем, но идет честно по этому пути, Господь может в какой-то момент взять и показать ему, как с Марией Египетской. Вот ведь сколько там было блудников, кроме нее? Ни с одним не случилось так, что вот он вошел в храм, а войти в него оказался не способен. А вот Марию Господь увидел, что вот эта женщина, она, да, она страшно грешит, но если ее повернуть в другом направлении, то она поднимется на такую духовную высоту, что потом уже веками будут ее вспоминать. То же самое про Савла. Да, этот человек, конечно, страшные вещи делает. Он гонит христиан, он гонит меня, Христа, по сути дела, в их лице. Но я же вижу, как бы мог бы сказать Господь, что этот человек делает честно, что человек действительно до глубины души верит, что он делает благое дело. И дальше Господу очень легко взять и просто человеку открыть, что нет, не тем путем идешь, что направь вот эти свои силы, которые в тебе есть, только направь теперь уже на правильное, и ты великого достигнешь. Что и произошло.
В мирное русло. И, в принципе, мне было бы понятно все, о чем вы говорите, если бы не очень важный, я не думаю, что там в Священном Писании есть какие-то неважные, не ключевые события, но вот в контексте нашего разговора это событие ключевое. Если бы не самое страшное, что может случиться в жизни христианина, отречение от Христа, от кого угодно можно было бы ожидать этой ошибки, этого, как это, оступления, да, когда человек оступается и ошибается, и становится слабым, и боится, и теряет себя, и теряет свой путь. От кого угодно, но только не от первоверховного апостола. В чем значение этой ошибки, этого события? И почему, несмотря на вот это страшное, случившееся в жизни апостола Петра, он остается самим собой?
Ой, да, Петр — это совсем другой человек. Вот это совсем не Павел, конечно. Вот в этом отношении меня всегда восхищает, что вот эти два апостола, имена которых настолько тесно слились, что у нас даже храм Петропавловский, одним словом, город Петропавловск, Камчатск или там Петропавловск. То есть, фактически, очень часто, вот действительно, два имени слились в одно имя собственное, и вспоминаем их в один день. Они такие разные были люди, так не похожи. Это тоже, кстати, еще дает нам возможность подумать, что какое большое разнообразие может быть среди учеников Христа, и какие разные люди могут быть едины в своей вере. Петр, вы знаете, мне кажется, что вот Петр принадлежит к такому типу людей, очень распространенному, людей очень горячих, пламенных, и в то же время непостоянных. Вот этот человек, который загорается, и в тот момент, когда он загорается, ему кажется, что все вот так и будет, но когда он встречается с серьезным каким-то препятствием, вот он вдруг пасует. В Евангелии разные места. Вот одно из ярких мест. Смотрите, Господь идет по водам, а ученики плывут в лодке. Они увидели, испугались, они кричат в ужасе. Ну, призрак идет, привидение. Все, конец им пришел. Ну, думаю, смерть за ними пришла. Господь говорит: это я, не бойтесь. Они смотрят, и тут Петр говорит: учитель, если это ты, вели мне, я тоже пойду по водам. Вот, ну, какая смелый. С одной стороны, вот какой прекрасный порыв, такая смелость. Никто ведь из 12 другой так не дерзнул. А он дерзнул. Господь говорит: иди. И он идет ведь у него хватает храбрости, хватает смелости шагнуть за борт лодки и идти по водам. И ведь идет по водам, но... ветер усилился, видать, какая-то волна пошла, и он испугался. И тут же стал тонуть. И Господь говорит: «Маловер, зачем ты усомнился?» И вот это вот неоднократно, мне кажется, вот это так вот у него, это нормальное человеческое качество, очень распространенное. Я не знаю, я много таких случаев в жизни, когда люди в момент какого-то душевного подъема готовы горы свернуть, и они искренне верят в этот момент, что так оно и будет. Но когда доходит до дела, вдруг какое-то препятствие или какая-то неожиданный какой-то поворот событий, и у них все валится из рук, и они оказываются неспособны. И Петр один из таких людей. И когда он, да, ведь посмотрите даже, как его мотает из стороны в сторону, очень часто Господь умывает ноги, подходит ко всем ученикам, Петр говорит: «Нет, не дам тебе, чтоб ты у меня умыл ноги, не будет этого». И когда Господь говорит: «Ну, если не умою тебе ног, то не будешь иметь части со мной, то есть нет у нас с тобой ничего общего». Петр: «Да? Тогда всего меня умой, и руки, и голову, всего умой». То есть вот ты сразу: «Ах, если так, то не только ноги, всего меня умывай». И здесь тоже, когда Господь заранее на Тайной вечере предупреждает: «Отречешься от меня», Петр искренне возмущен, что не так, он искренне верит, что он: «Нет, если надлежит и умереть с тобой, я умру». И он ведь пытается, когда до дела доходит. Вы знаете, очень часто в своих мечтах человек, я и по себе это разберу, вот когда ты не столкнулся конкретно с каким-то событием, с каким-то испытанием, ты не столкнулся с ним конкретно, но ты уже предполагаешь, что можешь столкнуться, и ты начинаешь думать, что, конечно, я поведу себя в этой ситуации так-то и так-то. Но когда реально сталкиваешься с этим, вдруг видишь, все не так, что у тебя дрожит, все дрожит в тебе, что у тебя покинул дух, и что ты просто не ощущаешь свою беспомощность. И Петр ведь идет, ведь посмотрите, когда Петр пытается сдержать свое слово, когда в Гефсиманском саду ученики разбегаются, Петр пытается оказать сопротивление, он берет меч, он отрубает ухо, тоже, видать, я-то представляю, как у него тряслись руки, что так вот рубанул, что ухо отрубил. То есть понятно, что его уже тогда силы покидают, но он еще пытается как-то себя мобилизовать, пытается как-то бороться, потому что одно дело рассуждать в кругу друзей, что я с тобой на смерть пойду, а другое дело своими глазами видеть вот этих озверевших людей, которые хватают, которые... и тут все совсем по-другому. И он ведь идет, все остальные убежали, а он идет вслед за Господом, идет туда, где будут его допрашивать, то есть он пытается все-таки сдержать свое слово. Но вот тут вот, в конце концов, когда дело дошло уже до конца, и когда нужно либо согласиться, что он с ним, а тогда, значит, его ждет то же самое, муки, смерть, он проявляет слабость. И это человеческая слабость, ведь вообще, когда человек... есть два типа, святые отцы говорят, есть два типа греха. Грех по упорству воли и есть по немощи воли. И это по-разному Господь смотрит. Говорят иногда: «Да вот, ну как же, Иуда предал, и Петр предал, по сути дела». Нет, это разные вещи. Иуда сознательно шел на свой поступок, а Петр, и это сделал, именно это был его выбор, и он совершил. Петр всеми силами хотел быть верным, но не хватило у него сил. А нам с вами это урок еще заключается в том, что не надо быть самонадеянными, потому что наших человеческих сил, личных, собственных человеческих сил, чаще всего гораздо меньше, чем нам кажется, и что мы нуждаемся в благодати Божией, мы нуждаемся в том, чтобы получить, как Господь говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение, потому что действительно человек, если он искренне хочет быть верным Христу, хочет, чтобы не произошло с ним ничего такого, что произошло с Петром, то он должен понимать, что своих сил У него вполне возможно на это не хватит. Но что есть Господь, который помогает, и поэтому молитва должна присутствовать вот именно: «Господи, укрепи меня, Господи, дай мне силы сделать то, что я хочу сделать, но без Твоей благодати я не смогу, потому что я знаю, что я немощен, я знаю, что я слаб». И вот эти слова уже Павла: «Сила Божия в немощи совершается», когда человек признает, исповедует перед Богом свою немощь и говорит, что «Да, Господи, я хочу быть верным Тебе, но я не могу это сделать своими силами, я слаб, я труслив, я нет во мне этих сил, но если Ты дашь, а я верю, что Ты дашь, то я смогу, и вот все могу во укрепляющем меня Иисусе». И поэтому это было поучительно для всех нас, я думаю, вот история с Петром. Но с другой стороны, это еще и хорошо в том плане, что оно дает нам основание не отчаиваться и не впадать в совершенное уныние, если совесть укоряет в нас, что мы сделали что-то недостойное по немощи своей, что вот поэтому на исповеди мы всегда вспоминаем пример Петра, что если Господь простил Петра, видя, кстати, вот насчет простил Петра, как он его простил, об этом обязательно сейчас надо сказать, вот уже мы еще успеваем, еще нет, вот, вы знаете, мне очень нравится, один из самых моих любимых вообще моментов Евангелия, когда Господь встречается уже с учениками на Галилейском море, и вот задает этот вопрос: «Любишь ли ты меня?» Вот это настолько, мне кажется, так глубоко, так прекрасно, когда здесь опять же Петр, смотрите, вот они плывут, они ловят рыбу, на берегу появляется Господь. Но причем он далеко, толком никто не видит, он это или не он. И вот он кричит: «Дети, поймали там что-нибудь?» Они говорят: «Нет, никакой забросьте сеть там еще раз». Они забросили, и тут куча рыбы, и они понимают: это учитель, это Господь. И вот они плывут, и тут опять весь Петр в этом. А Петр не может, это пока они гребут. Петр припоясался и пиндитом, как сказать, полотенцем, припоясался и бросается в воду плыть, потому что вот этот человек порыва, что у него такой порыв, тут кто еще доплывет? Хотя он понимает, что он сейчас приплывет раньше всех, встретится с Господом, а как он встретится? То есть его раздирают две вещи. С одной стороны, ему ужасно стыдно, конечно, он все время пребывает в этом стыде, что он такое сделал, а пока еще Господь своего слова не сказал. С другой стороны, он не может без него, он все равно хочет быть рядом, вот что угодно. И когда они сидят, и Господь задает вот этот вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» «Да, учитель, конечно, люблю. Ты знаешь, мы будем читать это накануне праздника вечером на Всеночной». Снова Симон, и он сначала не понял, ну что, спросил. И когда он три раза повторяет этот вопрос, три раза, Петру становится все ясно. Ты три раза отрекся, три раза скажи, что ты любишь. И вот мне, знаете, что в этом отношении всегда восхищает? То, что... Вот как происходит вообще, потому что это вообще схема вообще правильного раскаяния любого человека. Вот смотрите, ведь Господь ни разу не попрекнул его, что он от него отрекся, отказался. Представим, как человек бы, вот оказалось, что это ситуация, которую хотел бы простить. Ну что ж ты, Симон, как ты мог? Ты же говорил, что вот не отречешься, вот видишь, вот тут ни единого слова нет упрека, а есть только вопрос: любишь меня или нет? Все. Если любишь, я тебя прощаю. Какой бы страшный ни был грех. А не любишь, так что тогда? И вот я думаю, что когда человека мучает совесть за что-то, и он думает, простит меня Господь или нет, вот пусть он себе задаст этот вопрос: а я люблю Господа или нет? Вот любишь ли ты меня? Это уже Господь ко мне обращается. И если, и поэтому я думаю, что наше прощение и оставление греха зависит не столько от силы греха. Можно совершить и мелкий грешок, но при этом не любить Господа, и этот грех на тебе так и остается. Но если ты можешь сказать: Господи, ну ты знаешь, я люблю тебя, я все равно тебя люблю, да, я сделал пакость, да, я опять сорвался, опять я сделал что-то нехорошее, а у нас у всех, я думаю, у кого совесть есть, я надеюсь, у нас есть, она нам то и дело подсказывает, что мы снова и снова сделали что-то такое, что, ну, совершенно неугодно Господу, сказали что-то, как-то совершили какой-то поступок, посмотрели куда-то или еще что-то, ну, сделали что-то, что совершенно неугодно, и вот он сказал: Господи, прости, ну, ты же знаешь, я люблю тебя, вот как ты спросил Петра, любишь ли ты меня, если ты меня спрашиваешь, люблю, я тебя люблю, и вот мне кажется, что если это чувство любви ко Христу я в своем сердце ощущаю, то это залог того, что прощен мой грех.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. С ужасом понимаю, что у нас осталось меньше 15 минут, а мы с отцом Игорем только начали, и, в общем, даже толком поговорить еще не успели. Но, думаю, 15 минут этим мы тоже проживем не зря. Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, отвечает сегодня на вопросы неофита. Накануне Дня первоверховных апостолов Петра и Павла говорим, конечно же, о них. Вопрос. Как вы считаете, так почему же для того, чтобы воздвигнуть церковь свою в качестве камня, фундамента, надежнейший из основ, Спаситель выбирает импульсивного, горячного, прямо скажем, ненадежного, горячолюбящего, с душой семилетнего ребенка, необразованного рыбака? Давайте на чистоту. Я сам отвратительный как бы менеджер, да, и руководитель. Мне проще как-то самому, я не умею управлять людьми. Но я знаю людей, которые хорошо умеют управлять людьми. И есть задачи, которые они могут делегировать творческим, импульсивным, ненадежным людям. А есть задачи какие-то стратегические, которые они могут делегировать только надежным, проверенным людям. Как это происходит у Христа?
Я думаю, что это, может быть, даже эти слова «ты», «иси», «Петр», «камень», можно, может быть, даже не совсем к личности Петра самого отнести. А я сейчас поясню, если получится, что я имею в виду. Дело в том, что давайте вспомним, что сначала Господь, перед тем, как эти слова сказать, Он задает вопрос, за кого почитают меня люди. Потому что вот во все, во времена и самой жизни Господа к Нему относились по-разному. И ответ как раз Петр дает, что одни считают тебя, что ты Илья, другие там, что Иоанн Креститель воскрес, там, или один из пророков, или Иеремия, там, и так далее. И когда он говорит, а вы за кого меня почитаете? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго. И вот это самое главное. Дело в том, что у нас этот же вопрос, он же прозвучал не только в те времена, он уже 2000 лет звучит, потому что даже сегодня, если задать людям вопрос, а кто такой Иисус Христос, или даже лучше сказать Иисус, потому что Христос – это уже ответ на то, кто он. Кто такой вообще Иисус, о котором мы читаем в Евангелии? И мы можем увидеть разные ответы. Ну, самый примитивный, который в советские времена мы пытались внушить, что да никто, сказка выдуманная. Но так мало кто считал, и даже тогда считали, что да, это историческая личность. А вот дальше начинались различные ответы на эти вопросы. Ну, кто-то говорил, что это да, был яркая такая личность, которая принес многое учение, что мусульмане считают, допустим, что это один из пророков, и пророки Сани, они все, они очень почитают, но именно как пророка. Были люди, как Эрнест Ренан, допустим, да, который написал «Жизнь Иисуса», который очень любил Христа, очень, и он искренне был убежден, что лучшего человека не было в истории, но при этом он абсолютно не верил, что он воплотившийся Бог, он вообще в Бога не верил, но он считал, что это, да, это все божественное, что ну, все чудесное, о чем говорится в Евангелии, это сказки, а на самом деле вот за этими сказками стоит реальная личность, которая действительно была прекрасная личность. Вот. И, для церкви, ведь церковь Христова, она как раз для нас и важным является не просто вера в истинность Христа, а именно кем он является, что он действительно Сын Божий, воплотившийся Сын Божий, пришедший спасти мир. И когда Петр от лица апостолов высказывает эти слова, вот эти слова являются краеугольным камнем, на котором строится церковь. Что и Петр как раз, вот у него было, знаете, что, мне кажется, очень важно было у Петра? Вот у него было доверие Господу во всем в том числе и в том, чего он не мог понять. Это очень важно, потому что для людей, которые пытаются верить, вот у них всегда препятствие такое. Вот все, что я понял, я это принимаю и верю. Но вот этого я, допустим, не понимаю, и это становится для человека препятствием вере. Простой пример, когда Господь произнес, удивительно, есть в Евангелии от Иоанна, когда Господь говорит, что кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не будет иметь в себе жизни вечной. Все, вы знаете, эти слова звучат, ну, действительно, как-то очень страшно. И я, вот, когда, и там сказано, после этого, что за странная вещь, он говорит, как люди говорят, и после этого многие из учеников перестали с ним ходить. И я даже не могу как-то этих людей осудить. Потому что я когда себя спрашиваю, вот ты бы был бы вот так вот в то времена, и ты услышал бы такие слова, с кем бы ты был, с кем кто остался, и тут он, ну что, ты же с ума сошел. Такие, что ты, как есть его плоть и пить кровь, что это такое? Вот. И большинство ушли, но даже те, которые остались, 12, они были тоже смущены без всякого сомнения. И тогда Господь задает и вопрос, а вы? Они остались, но Господь же видит, что они тоже смущены, потому что, ну как это понять? Есть плоть, пить кровь, это самое, это же потом откроется, уже после тайной вечер, что он имел в виду, а пока сейчас вот, и он видит их смущение и задает им вопрос, вы тоже не хотите ли уйти? И слова, Петр говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. То есть, как бы хоть говорит о том, что да, мы тоже не можем этого понять, но мы верим тебе. Верим, что вообще наша способность понять или не понять не должна определять нашу веру. Потому что вот как ребенок маленький, вот он говорит, Господь, как будьте как дети, вот здесь как раз мы видим эту детскую веру, что да, мы очень многого не понимаем, что ты говоришь, очень многого, но мы поняли одно, это мы точно видим, что ты имеешь глаголы жизни вечной. Мы поняли одно, что ты, что прекраснее тебя никого никогда не было ни в нашей жизни, ни вообще во всей человеческой истории, и что мы должны верить тебе даже в том, что мы пока еще по человеческой немощи не способны принять. И вот, мне кажется, вот с таким настроением и человек в церкви должен находиться, которую Петр, который является камнем. Вот именно с таким настроением, потому что а кому из нас все понятно? Я честно скажу, тоже далеко не все еще понятно. Даже Евангелие, когда меня спрашивают, он говорит, батюшка, я читаю, мне есть вещи, которые непонятны. Я говорю, знаете, я честно скажу, мне есть вещи, которые непонятны. И какие-то постепенно открываются, а какие-то 10 уже толкований прочитаешь, еще что-то, и видишь, что это тебя не убеждает. Что-то. Но это не случается, потому что самое главное я уже понял, что тут глаголы жизни вечной. Самое главное, я понял, что вот здесь указание пути в Царство Небесное. А детали, ну, значит, не пришло еще время мне понять, может быть, не в этой жизни, так в той пойму. И вот Петр с таким строением вот жил рядом с Господом.
Конечно, часа мало, а насколько есть. У нас осталось 100 секунд до конца. За эти 100 секунд я попрошу вас, отец Игорь, рассказать, что за ключи в руках апостола Петра.
Ну, ключи – это, во-первых, конечно, не личного апостола Петра, надо сказать, хотя их часто изображают, а это ключи у церкви.
Церковь, Христос говорит, да? Прямо, дам тебе ключи, ну, да, ну, Царства Небесного.
В твоем лице церкви, конечно, имеется в виду, что ключи Царства Небесного в церкви, что именно церковь является тем проводником в Царство Небесное и пребывание человека в церкви, верность церкви определяет возможность того, окажется ли он в конце своей земной жизни перед отверстыми вратами в Царство Небесное, или же они будут закрыты на ключ, который говорит. Я думаю, что эти слова все-таки не стоит понимать как... Петру, что это вот лично он, хотя даже на иконах, порой на картинах изображается с ключами, что здесь в лице Петра имеется в виду вся церковь, а он как краеугольный камень, ну, краеугольный камень вообще-то Христос является церковью, но тем не менее, если Господь сказал, что ты, если Петр на семь камней созижду церковь мою, то врата адова не одолеют ее, то дальше все, что он говорит Петру, относится ко всей церкви как таковой.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что однажды мы обязательно продолжим наш разговор, дорогой отец.
Очень хотелось бы, потому что сам тоже чувствую, что несказанного гораздо больше, чем вы успели сказать.
У вас Священное Писание открыто перед вами, и мы даже не обратились практически к тексту.
Ну,
в следующий раз.
Я думаю, эту тему можно продолжать.
Клирик Александра Невского храма города Балашиха, протоиерей Игорь Гагарин, отвечал сегодня на вопросы неофита. Простите мне за то, что какие-то очень важные вопросы я сегодня не задал. В следующий раз исправлюсь, даст Бог. Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На Радио Вера.